В каком-то смысле это вторая встреча из цикла. Если вы не были на прошлой, то ничего страшного, потому что вначале я подведу небольшое суммирование прошлой встречи и будем двигаться в контексте сегодняшней темы по вопросам отношений и аутентичности. Итак, что сегодня будет за тема? Тема обозначена следующим образом. Аутентичность и бытие с другими в экзистенциальной философии. Когда вы брали билет, конечно, она называлась чуть более просто и популярно. Отношения, аутентичные отношения. И не бойтесь, об этом речь сегодня также будет. Я буду об этом говорить, но для начала разберем, что я сегодня, в принципе, буду обсуждать. Вначале я кратко проговорю о том, о чем мы закончили в прошлый раз, сделаю некоторую summary и выводы. Дальше мы перейдем к обсуждению то, что называется структура Das Man у Хайдеггера, или обыденность и повседневность. Затем я постараюсь дать какое-то первичное определение аутентичности, чтобы ответить на вопрос, что такое аутентичные отношения. И здесь мне помогут разобраться, в принципе, с категорией отношений два экзистенциальных мыслителя. Это Жан-Поль Сартр и Мартин Бубер. Через призму этих философов я сегодня буду выстраивать свое повествование. В принципе, есть и другие мыслители, есть Левинас. Я, в принципе, мог сюда же принести и, например, Ницше, и Киркегора, и взять каких-то других авторов, которые не являются представителями экзистенциальной философии. Но тогда это пришлось бы делать по факту некий курс лекций по природе отношений. Так как сегодня я буду говорить только об отношениях в экзистенциализме, то я взял двух таких, знаете, по факту пограничных авторов. Это Сартра с его достаточно негативным взглядом на другого и Бубера с его достаточно позитивным взглядом на другого. Ну и в конце проведу, как обычно, суммирование. Что у нас было в прошлый раз? На слайде вы видите Ялом. Возможно, вы слышали, он написал такую книгу интересную «Когда Ницше плакал». У него вообще полно работ, он интересный мыслитель. Я бы не сказал, что он прям философ с точки зрения того, что он вышел из традиции философии. Скорее, он из традиции психологии. Но как экзистенциальный психолог, это классик, это знать надо, это вполне себе интересный человек. И он выделил четыре фундаментальные экзистенциальные данности, характерные для кого? Для всех, кого принято называть люди, то бишь мы. И о них в том или ином виде я говорил на прошлой встрече. Что это за четыре экзистенциальные данности? Это, собственно, смерть, свобода, изоляция и бессмысленность. Выглядит как-то стрёмно, да, что-то как-то вот... Ну, ладно, свобода выглядит еще изящно, да, более-менее, а вот что-то смерть, изоляция, бессмысленность, как будто экзистенциализм – это что-то мрачное, такое грустное, печальное, негативное, может быть, это даже пессимистическая философия. Но я старался всю прошлую встречу опровергнуть это, потому что вот эти четыре экзистенциальные данности – это всего лишь обратная сторона таких вещей, как важность и ценность, аутентичность, соответственно, понимание другого и обретение смысла. То есть, если у вас не будет понимания того, что такое смерть, свобода, изоляция и бессмысленность, вы никогда не поймете, что значит что-либо ценить, как вступать в отношения с другими, как проявлять себя аутентично и как обретать в этом прекрасном мире смысл. Это то, что мы обсуждали в прошлый раз. Я старался это сравнить и показать, что экзистенциализм – это не пессимизм. Хотя он оттуда начинает, но продолжает очень светлыми, интересными и красивыми вещами. И я закончил слайдом, который звучал красиво, как призыв. Он звучал так, что я призывал проявить мужество, смотреть наши экзистенциальные данности в лицо. И поэтому, кто был на прошлой встрече, я потом у вас в секции вопросов спрошу, насколько вы послушали этот призыв. Чего успели сделать, сколько там у нас не было лекций, по-моему, месяц или что-то такое. Так или иначе, это то, что было в прошлый раз. Мы говорили про природу человека. И одним из аспектов того, что значит быть человеком, выступил момент с тем, что мы всегда как-то с другими. И вот с этим я сегодня постараюсь как-то разобраться. Начнем вот с такой интересной фотографии. Наверное, есть в аудитории представители поколения, которые прекрасно знакомы с тем, что происходит на этой фотографии. Например, тут есть очень раритетная вещь, которой, вероятнее всего, люди уже никогда не будут пользоваться. По крайней мере, сейчас это редкость. Так называемая газета. Слышали о таком? Газеты, вот. Представляете, раньше, чтобы узнать новости, то есть пролистать ленту в социальных сетях, в то время у них был аналог, называлась газета. Они ее покупали, ее нужно было каждый день, ну или хотя бы каждую неделю обновлять. То есть это была подписка на ленту новостей, вот так же, как вы сейчас подписываетесь на паблики. Ее можно было листать. Даже можно было, так же, как сейчас в телеграм-канал я опубликую свои посты, можно было написать в газету и опубликоваться. Стихи, интересные научные сводки, журналистика. Вот такая вот была темка. Как видите, на этой фотографии еще что есть? Ну, диван – это база, это я согласен, цветы, семья, дети. Но есть очень интересный момент. Тут есть ковер. У кого дома до сих пор функционально используются ковры по назначению? Поднимите руку. Настолько, что ли, все плохо? Ни у кого ковров. Вот один человек, два человека есть. Отлично. У меня тоже ковра нет, хотя у бабушки, конечно же, ковер был. И знаете, здесь ковер, он на полу. И вроде бы выполняет свою функцию. А у кого в детстве, может быть, или в юношестве был ковер на стене? Да, да, больше половины аудитории почему-то имела ковер на стене. То есть, наверное, это чтобы удобно было ходить по стенам, я не знаю. Ну, понятно, да, то есть, это правда, да. То есть, где-то места не было, но на самом деле это выглядело красиво. То есть, была особая эстетика, ковер мог заменить живопись, да, или книжную полку, или еще что-то. Здесь мы видим черно-белый телевизор и некий семейный круг. К чему эта фотография? Не для ностальгии, потому что не для всех это может быть реальный опыт. Скорее для того, что, скорее всего, то, что изображено на этой фотографии, описывает некий быт, которым жили тогдашние люди. Они пользовались газетами, у них были ковры. Они могли проводить вечера за телевизором, у них были книги, они могли слушать музыку, может быть, на кассетах или каких-то других вещах. И это всего лишь какое-то мое первичное социологическое предположение. Если у каждого из вас спросить, как выглядели те времена, то даже если вы в эти времена не жили, вы можете рассказать, что там да как было. Но давайте зададимся вопросом чуть более близким. Я взял хотя бы что-то, что мне известно. Вот как люди жили в конце 20-го, начале 21-х веков? Это, собственно, примерно те времена, когда я родился и жил, и продолжаю. И вот я выписал, что там было. Так же, как и на прошлой фотографии, было что-то когда-то. Так же и в начале 21 века было что? Были форумы, журналы. Я помню, мне мама дарила какие-то такие, знаете, серийные журналы для детей, которые они там выходили, были посвящены познанию, там была у них жесткая какая-то конкуренция, то есть мы это все собирали, сейчас этот хлам лежит дома очень красиво и изящно, я думаю, это тоже раритет, то есть сейчас бумага это уже не то. Было, помните, то, что называется глобализация. Вот я, когда писал курсовые, студенческие работы, статьи, всегда все говорили про глобализацию. Вот наступил, наконец-то, этот великий процесс. Великое, я до сих пор не понимаю, что это, но, допустим, да, глобализация. Наверное, это что-то связанное с тем, что мы все смотрим одни и те же фильмы, вот, одни и те же, не знаю, там, видеоролики в интернете, новости, может, ну, без понятия. Про толерантность были разговоры. Иногда это доходило до крайности. Особенно это видно в истории кино. Если вы посмотрите фильмы, я имею в виду Голливуд 80-х, потом 90-х, нулевых, и если вы откроете Netflix 2020, давайте пятый год не брать, не очень удобная цифра, ну, где-нибудь в 23-м, 22-м, да, когда великая повестка объясняла, как быть толерантным. Вот, всякая штука, связанная с экологией, с вегетарианством, это все было. Я лично принадлежал вот к сообществу там игровому, любил смотреть стримы и прочие вещи. То есть это такое примерное перечисление того, что там было. Давайте так, поднимите руку, кто согласен с тем, что вот перечисленные элементы на слайде, они действительно как-то описывают вот тогдашнюю эпоху. Так, один-два человека согласны. Нет, многие, я думаю, согласны. То есть, видите, я как будто бы перечислил что-то, а это был лично мой опыт, то есть я реально просто перечислял, что мне в голову пришло, и то, что касалось моей жизни. Но как будто это в той или иной степени про нас, про всех. И вот это все описанное, оно, конечно, о чем-то говорит. О чем? Оно говорит об общем, о среднем, о статистически значимом, о, по факту, о трендах каких-то, которые в то время были, о хайпующих вещах. И вы можете сейчас сказать, что вот в то время, как я здесь выписал на слайде, все так жили, вот все так делали, у каждого был журнал, у каждого были первые странички в социальных сетях, и мы пытались с ними разобраться. То есть это как-то коснулось нас всех. Так было принято в те времена. Что это значит? Я ввел интересную философскую категорию, и социологи с этой категорией вполне себе активно работают. Это категория безличная, это категория, что кто-то, где-то, вот, или все, некое обезличенное «они так жили». Делали. Или не я так лично жил, и это было важно, а вот мы там каким-то общим сообществом, мы в школе, мы в университете, так проживали. Есть вот это какое-то статистически общее или безличное, или das Man. Это термин Хайдеггера, который можно перевести, ну, Бибихин перевел как «они», или вот это вот безликое нечто. Люди, некто, они так жили. И видите, это описание не так-то и странно, ведь это действительно то, как мы мыслим об этой эпохе, то, что там было. Мы любим об этом вспоминать, ностальгировать. Кто-то вспоминает свои личные истории, кто-то говорит, ну все так делали, вот и я так делал. Вот это вот безличная категория. И знаете, в нашем мышлении она может проявляться в таких фразах, как, помимо того, что все так делали, да, все так думают, или многие люди так считают, или когда вы оцениваете себя, вы можете оценить это с точки зрения того, а что подумают люди. Вот я сейчас выступаю, а что подумают, не знаю, мои родственники, которые, вероятнее всего, смотрят эту запись. Здравствуйте, напишите комментарий. И вот что они подумают, да, или какие-нибудь абстрактные люди из интернета, которые зайдут, им в алгоритмах, вероятнее всего, попадется. Вот если бы я ориентировался на это, действовал бы ли я, ну, не знаю, в каком-то смысле от себя? Частично да, потому что это все-таки был бы мой выбор, за который я нес бы ответственность, как мне угодить другим людям. Многие из вас, вероятнее всего, скажут, что в этом есть какая-то проблема, подстраиваться под вот эти вот тренды или про то, думать о том, что о вас подумают люди и прочее, прочее. Знаете, даже в свое время была какая-то волна поп-психологии, которая говорила там, вот, не смотри на мнение других, вот, будь собой, следуй за мечтой, там, и прочие рекламные штуки. То есть кто-то на этом даже вполне себе успешно строил маркетинг, карьеру, зарабатывал деньги. Так или иначе, давайте просуммируем первый аспект. Иногда мы вот мастерски отождествляем себя с тем, что я написал, с вот этим das Man, с тем, как все живут, с безличным, статистически усредненным они. Ведь представители моей профессии вот так живут. И мне тоже нужно соотносить себя с этими общими представлениями, распространенными ожиданиями, шаблонами, образами, фигурами, идеалами и так далее. И вы можете подумать, но это же все-таки про людей, про нас, про общество. Это же не мимо, это же не фикшн, это же не иллюзия, это вполне себе реальность в каком-то виде. И здесь я согласен и с социологами, и с социальными философами. Это, безусловно, реальность. Но это реальность в каком-то смысле, не имеющая отношения к нам, как к существам экзистирующим, как к существам, которые лично и от первого лица проживают эту жизнь. Да, мы как-то встречаемся с этими обобщенными структурными формами. Но возьмем, например, какой-нибудь кейс. Кто-нибудь из вас смотрел великую музыку кей-поп, так называемый? Смотрел, слушал пару... А, вот, видно, Влад смотрел. Так или иначе, вы, наверное, об этом слышали. Вот есть некие вот эти вот айдолы, они там красиво выступают, либо можете вспомнить каких-то других музыкантов. И можно спросить, это люди, которые реальную музыку из глубины души аутентично рассказывают, или это красивый, изящный, искусный, сконструированный продюсерский, маркетологический продукт? Ну, на самом деле, скорее всего, и так, и так. То есть, я уверен, многие люди, которые там эту музыку проигрывают, они заинтересованы в этом. Но действительно, по общей форме можно заметить, ну, просто из того, что мне попадалось, то, что мне заказывали посмотреть, что все это, ну, вот сконструировано под общие статистические тренды, чтобы быть статистически популярными. И вот эта вот игра в общее. И у нас сейчас, знаете, есть алгоритмы, которые помогают это общее отслеживать, искусственные системы всякие. То есть мы, если раньше мы это пытались как-то там посчитать, звонили в научные какие-то лаборатории, сейчас там есть специальные для этого нейросетевые инструменты, которые большие данные могут успешно обработать и действительно понимать, что такое тренды, как в них попадать, пытаться что-то сделать и так далее. То есть это уже превратилось не в что-то, знаете, как какую-то объективную стихию, которую нужно типа обуздать, и у нас не получается. Нет, это уже вполне себе обуздаемое что-то. Есть куча книжек по тому, как все эти алгоритмы понимать. Они, конечно, по большей части вас обманывают, но так или иначе, сам факт того, что типа их можно обуздать, это уже интересно. Поэтому мы сейчас можем поймать определенную, знаете, в духе Сартра тошноту от этого всего, что ой, какая гадость, эти вот тренды, все мы знаем, что как вообще можно. Ну, вообще, и мы, конечно, как все с вами взрослые, нормальные, цивилизованные люди, можем занять, вот если эту позицию называют конформизм, мы можем занять позицию растождествления. Мы, конечно же, не будем отождествлять себя с общим мнением, с тем, что о нас подумают другие. Мы будем антихайп производить, мы будем против навязанных форм и шаблонов. Если все слушают кей-поп, то я не буду его слушать. Если все снимают ролики в ТикТок и в прочие сети, если их в будущем запретят, то осуждаем эти сети. Вот, заранее говорю, запись-то будет лежать. Так или иначе, вот все так делают, а я не буду так делать. Вот все какую-то темку новую нашли, а я откажусь. Эту позицию давайте мы назовем нонконформизм. Вот так вот. Ну и, соответственно, есть два типа людей, сказал бы вам какой-нибудь глупый философ. Конформисты и нонконформисты. Но я спрошу, как философ, обычный вопрос. Есть ли нормальное что-нибудь поинтереснее? Есть какая-то адекватная середина между вот давайте быть конформистами и, или нет, будем антиконформистами? Любой какой-нибудь социальный философ, социолог, он так и скажет, что общество – это определенный такой вот конфликт. Особенно если человек отстаивает конфликтную теорию общественную, основанную на марксизме, например, или какой-то форме гегельянство, он будет говорить, общество поделено или на классы, или на социальные группы, страты. Они, конечно, эти страты в основном конфликтуют, не дружат, конкурируют, что-то у них там возня какая-то. И есть вот условно группы доминирующие, и есть группы, которые пытаются эти группы как-то там подвинуть, свергнуть, не знаю, там разложить, еще что-то с них получить. И в итоге общество можно рассматривать как конфликт между теми, кто поддерживает статус-кво, и теми, кто активно или пассивно против него выступает. Или конфликт между конформизмом и нонконформизмом. Вопрос, это про людей? Частично да, но это про людей вот в этом срезе Дасман. Или как бы сказал Хайдеггер, вот нечто общее, что типа про всех нас, но и не про никого. То есть это среднестатистическое, вроде всех нас касается, а в итоге-то и ни о ком не говорит на самом деле. Наверное, вы когда-нибудь видели средние зарплаты. Я даже не говорю там, в нашей стране, в принципе, то есть методика подсчета средней зарплаты, которая показывает, что в среднем вы очень богатый человек. Вот. И потом вам как-то вот, наверное, все негодуют с методики подсчета средней заработной платы там, по регионам или по стране, или по странам, потому что они как будто бы должны говорить о том, сколько люди в среднем зарабатывают, а они говорят о чем-то, что не имеет отношения вообще ни к кому. Для богатых это какие-то странные цифры, для среднего класса это странные цифры, для людей, у которых есть проблемы с финансами, это тоже странные цифры. То есть это цифра, которая ни про кого ничего не говорит. Но это при этом средний показатель, на который мы можем даже статистически ориентироваться. Так вот, чтобы в это не попадать, чтобы говорить о людях, в свое время пришла экзистенциальная философия и начала говорить о том, а что значит как-то выходить за пределы вот этой серой обыденности Дасман. Я дальше постараюсь это раскрыть как-то на, может быть, даже цитату. Да, у меня там будут цитаты на цитатах. И типа быть аутентичным. Потому что конформизм, нонконформизм – это всего лишь социальные формы, общие того, как это все вот в среднем распределяется, работает. Оно даже по своим каким-то принципам работает. Аутентичность – это способность быть по отношению к этому собой при первом приближении. Но вот как это? Вопрос сложный. Давайте немножечко этимологии. Термин «аутентичность» состоит из двух греческих слов «аутос» и «хентес». Ну и в сумме, соответственно, можно перевести как «самость» и «деятель». Ну, сейчас просто эту структуру, самодеятельную структуру, кстати, звучит плохо, да, самодеятельностью занимаетесь тут, вообще какие-то гадости творите. В общем, агент – существо, которое принимает решения самостоятельно. Тут самодеятельное существо. Или тот, кто действует по собственному усмотрению. Это если как-то буквально пытаться это перевести, добавив парочку литературных уточнений. То есть аутентичный человек, с точки зрения этимологии, пока что не философии, это просто человек, действующий по своему собственному усмотрению. Давайте немножко теперь это заструктурируем. Обратимся к великому немецкому философу Мартину Хайдеггеру. Кто-то читал, смотрел Мартина Хайдеггера? Так, ну только один человек, я его сегодня пригласил, да, Сергей? Да, кстати, мы с Сергеем несколько стримов про этого мыслителя проводили, это было очень тяжело. Никому не советую читать Мартина Хайдеггера, но послушать про него что-то можно. Про не читать это вроде и шутка, а вроде нет, потому что, ну, блин, действительно непроходимый текст. Даже философы, которые работают с его работой, например, «Бытие и время», типа основной работы раннего периода, они ломают голову, потому что там не только с переводом есть проблемы, но и с многими другими моментами. Поэтому я для вас сделаю какую-то просто выжимку смысла по отношению к тому, о чем я сказал до этого. Итак, вот этот Das Man, назовем это повседневность, вот это они, где происходят какие-то разборки в духе конформизма и нонконформизма, хайпа и антихайпа, это повседневность. Мы, о чудо, все в нее включены. Никто не исключен из этого. Именно поэтому, когда я сказал, что это действительно всех нас касается, это правда, это не обман. Всех это нас касается в той или иной степени. Поэтому мы уже всегда в повседневности. И если ваша позиция, что я против повседневности, я ее сломаю изнутри, я не буду частью машины обыденности, поздравляю, вы играете прекрасную игру, повседневность, антиобыденность, то есть тоже очень красивый такой социальный шаблон. Но что в этой повседневности иногда происходит? Рано или поздно мы становимся мастерами повседневных вещей. Мы встаем в одно и то же время, ложимся спать, отводим детей, там, не знаю, кто в школу, кто в детский сад, выполняем свои рабочие обязанности, занимаемся своими хобби и так далее. И в какой-то момент мы становимся мастерами этого всего. Это становится таким вот непрекращающимся постоянным режимом, в который мы включены в зависимости от нашей актуальной деятельности. Может, вы студенты, вы учитесь, может быть, вы там, работодатель, и вы там, организуете бизнес и деятельность. Может, вы там, хобби-фрилансер, человек творческого пути. Это тоже особый быт и особая повседневность. Иногда меня спрашивают, как выглядит повседневность философа. Я могу кратко об этом рассказать. Давайте ваши гипотезы, как выглядит быт философа по одной фразе. Что делают философы, когда просыпаются? Так, отжимаются. Читают Мартина Хайдеггера. Так, вторая гипотеза пошла. Еще. Засыпают, так. Еще раз. Чистят зубы, едут на пары. Так, ну то есть в целом как будто бы то же самое, что и обычные люди, плюс что-то читают и что-то преподают. Ну, звучит правдоподобно, да? При первом приближении это так. Знаете, если взять чистый быт философа, вы можете спросить, не что он делает не в течение дня, что он делает на своей кафедральной работе, или я вот в медиа веду работу, то есть что я делаю в медиа, то вы там услышите какие-то очень скучные, абсолютно неинтересные вещи, на которые тратится большую часть силы времени. Например, у меня в моем телефоне, на котором я слушаю, я больше на слух воспринимаю, не очень люблю читать, реально голова отключается, сразу спать хочу. Но слушать я люблю, запоминаю, у меня речь как-то поближе, как форма обращения и форма запоминания. У меня 69 вкладок в браузере, но это все видео исключительно. На сегодняшний день, вот окей, за сегодня я говорю 69, хотя я там одну посмотрел, поэтому убрал 68. Соответственно, вот эти замечательные видео. И это не какие-то видео на 5, 8, 10 минут. Это лекции или подкасты по философии, по теологии, по психологии. Я люблю гуманитарные знания. И они там от часа до 2-3 часов бывают. И я вот как-то посвящаю свой быт прослушиванию 1-2 таких вот подкаста, лекции, ролика в день. Но знаете, в чем абсолютно гадкая проблема? Послушав один, замечательные алгоритмы великой площадки мне подсовывают 2-3 которые я хочу посмотреть. И этот я закрываю и добавляю 3, и число с каждым месяцем растет. И я, по-моему, попал в какую-то волокиту, то есть меня обманывают, я не смогу никогда это досмотреть. Вот. Но это быт философа, то есть мы много читаем, мы много думаем, мы много обсуждаем, мы преподаем, то есть это действительно работа с мыслью, с текстом, с написанием, с созданием материала. Кто работает в академии, они больше там преподают студентам, что-то пишут. Кто в медиа, они там создают контент, там пишут посты и прочее. То есть так или иначе, это работа с чем-то вот таким. Знаете, если вот прям искусно этим заниматься, это может затянуть. Вот мы даже иногда говорим, засосала повседневность, или как-то вот он упал в свои заботы, и повседневность умеет действительно как воронка засасывать. И это очень интересный момент, потому что мы иногда в нашу повседневность впадаем, и что там за странный момент происходит? Мы себя начинаем отождествлять с этой повседневностью, то есть говорить, я и есть вот этот вот цикл, я вот сегодня утром проснулся, улыбнулся, подготовился там, отпреподавал и так далее. И я начинаю думать, что я и есть вот этот поток. И иногда повседневность нас мастерски обманывает, забирая нашу самость, забирая нашу аутентичность. Говорят, ваша аутентичность – это ваша повседневность. Вы же в ней мастера, и вы забываете, кто вы такой на самом деле. И вот что такое аутентичность? Это просто-напросто некоторая внутренняя наша способность, волевая, конечно. Даже не способность, это скорее волевое решение идентифицироваться с повседневностью на своих основаниях. То есть представьте, что человек работает, давайте возьмем какую-нибудь интересную, престижную работу, ну, например, рэпер, вот что-нибудь такое замечательное, как бы рабочая специализация. То есть его быт – это что? Проснуться, улыбнуться, написать там рэп-трек, это может быть музыка, это может быть текст, как-то там его скомпоновать, создать, в общем, произведение, опубликовать его, подняться и так далее. Но представьте, что человек делает вот эту АБЦ-деятельность, но он делает ее, потому что у него просто есть старый добрый школьный талант, но и времена такие, что спрос какой-то очень простой, то есть сделать пару-тройку красивых рифм не очень сложно. То есть у него есть небольшой талант пилить рифмы, там, набрасывать биток. И он ему говорит, продюсер, слушай, а можешь там записать раз-два, мы раскрутим, нормально все сделаем. Он такой, да, без проблем, главное, чтобы деньги заплатили, главное, чтобы результат был. И он проявляет вот эти действия, пишет эти произведения, они опубликованы. И иногда даже фанаты у него спрашивают, о, а что же вы чувствовали, когда писали этот трек про то, как вы выходили из клуба, или про то, как вы читали Мартина Хайдеггера, вот что вы чувствовали в этот момент? Ну, скажет, да я не знаю, я как-то вот мне просто заплатили, я все сделал. Ну да, это красиво, но... Мне норм. Можем ли мы сказать, что творчество этого музыканта будет аутентичным? Многие скажут, что нет, он продался. Особенно, если это узнают. Поэтому, чтобы никто не узнал, создадут образ, придумают историю, сделают бренд и все такое. Это тоже нормально. Но суть в том, что мы можем заметить, что одни и те же повседневные действия, ну, наподобие написания рэп-треков, может быть как подлинным аутентичным, так и неподлинным неаутентичным. То есть овладеть стихией повседневности можно, проявив и каким-то образом интегрировав туда самого себя. Свои таланты, способности, опыт, возможности и так далее. Или просто сделав это, потому что это какая-то вот эта внешняя стихия Das Man, некоторый внешний поток, в который можно включиться, получить бенефиты и жить дальше. И здесь на самом деле важно, что аутентичность не подразумевает, что вы теперь панк, нонконформист. Вы можете буквально завтра пойти на свою же работу, общаться со своей же семьей, вот, открыть собственный там, телеграм-канал или еще что-то. То есть ничего в вашей жизни может не поменяться. Но изменения происходят на уровне экзистенции, то есть внутри, грубо говоря, если так выражаться, то есть то, как мы к этому относимся. И поэтому, когда мы присваиваем нашу повседневность себе на своих основаниях, если нам это действительно подлинно важно, мы можем сказать, что мы включаемся в нее аутентично. Именно поэтому Хайдеггер, например, в отличие от какого-нибудь Сартра, не говорит, что вот этот Das Man, вот эта вот структура повседневности, это какой-то плохой тип жизни. Ничего плохого в этом нет. У него вообще моральной философии практически нету в тексте. Он просто говорит, люди иногда в повседневности забывают, что они люди, а иногда, ну, нормально, как-то осмысленно в своей повседневности себя реализуют. И важно помнить, что вот этот проект, то есть то, как мы обращаемся с нашим повседневным существованием, даже если вы начнете планировать, думать об этом и так далее, он всегда включен в проекты других. То есть не думайте, что вы, опять же, можете из этого общества как-то себя изъять. Нет, мы всегда здесь с другими. И, соответственно, немножечко суммирование вокруг этого термина аутентичности. Дальше двинемся к отношениям. Итак, аутентичность – это такую вот красивую ее фразу взял в духе Киркегора «дерзновение быть собой». Но это дерзновение не должно подразумевать поломку или восстание против социального порядка. Это не значит, что оно исключено, но это не значит, что только это единственная форма. Это ваш выбор, что для вас аутентично. Это способность присвоить себе свою повседневность или быть автором своих выборов, своей жизни и нести за это что? Ответственность. Вот что значит нести ответственность в экзистенциальной парадигме? Вопрос интересный. Потому что Сартр будет много говорить про вечную свободу, ответственность, про бремя. Но что такое ответственность? Мы ответственность воспринимаем или в юридическом смысле, налоги все, надеюсь, заплатили недавно, вот, или, конечно, в моральном. То есть всегда мы должны быть хорошими людьми в той или иной степени. И в этом контексте это вообще не имеет отношения к экзистенциальной ответственности. Экзистенциальная ответственность – это способность принимать последствия своих выборов, в пределе их конечности. Потому что то, что вы выбираете, всегда единоразово. Ну, вот такая вот у нас жизнь. Перевыбирать, строго говоря, не получается. Под перевыбирать я имею в виду ситуацию, если кто-то из вас играл в компьютерные игры, то есть вы можете поиграть, дойти до какой-то точки и пойти налево, потом вам, ну и вы прошли игру, пойдя налево, допустим, да, но вам что-то не понравилось, вы запустили сохранение, вернулись в эту точку и пошли направо. И вот как будто бы это похоже на перевыбор. Наша жизнь не такая, каждый наш акт, он уникальный, поэтому он ценный, потому что мы умрем. Не знаю, как это связано, на самом деле знаю, но вот помните, что именно смерть в экзистенциальной парадигме придает смысл и значимость каждому вашему выбору. И это очень хорошо, что мы умираем, вот, и то, что мы конечны для этой парадигмы мышления. Вы можете быть не согласны, это нормально. Поэтому смотрите, мы можем нести ответственность за свою жизнь, солидаризоваться с тем, что уже выбрали, или десолидаризоваться и думать, куда же нам двинуться. И вот эта повседневность, она нас отвлекает, рассеивает, немножечко дает нам чуть-чуть забвения, мы просто забываем, о чем мы здесь собрались-то. Или что я вот вчера там 50 заданий сделал, квестов выполнил, а я где вообще нахожусь? Вот это вот, знаете, небольшое осознание, а что сейчас происходит, как психологи бы сказали, вот там, будь осознанный, там, остановись, подумай. Я бы не стал это в таких категориях рассматривать, но я бы это рассмотрел, да, в духе отчета. То есть возьми выходной и подумай, ты где уже и куда ты двигаешься, и насколько для тебя это важно. Иногда, если вы не будете это делать самостоятельно, через выходной, например, то вас может посетить осознание вашей смерти, тревога небытия и другие экзистенциальные маркеры, которые вам подсветят, что если вы двигаетесь не туда, то, как говорит Хайдеггер, зов совести вам подскажет. Но он сделает это очень больно, поэтому не надейтесь, что это будет мягко. Это будет удар прям, не знаю, куда там больно получать удар, может, в печень, еще куда-нибудь. Поэтому, если не хотите удар в печень, то возьмите выходной, подумайте, выпишите, ну и как-то вот с этой... с тревогой, смертью столкнитесь в более комфортных обстоятельствах. Ну и, соответственно, аутентичность, даю определение, это решимость быть собой перед лицом конечности в той или иной степени. Ну а дальше уже вы сами вправе выбирать, что значит быть собой перед лицом конечности. Потому что если я вам дам ответ, ну, надо быть философом, или рэпером, или сантехником, то я вам предлагаю неаутентичную форму жизни. Я вам навязываю какую-то форму досман, потому что мне сказали, что сейчас модно быть рэпером, философом, сантехником, еще кем-то, и вам тоже надо обязательно им быть. Вот это неаутентично. Поэтому цитата. Это цитата из статьи наших коллег-философов. Статья называется «Девальвация подлинности. История одного разочарования» на русском языке, соответственно. Давайте процитирую, чтобы вы поняли, как это все собрать. Утверждая свою анонимную диктатуру, люди, ну или досман, следят за всяким выбивающимся исключением и уравнивают бытийные возможности человеческого существования или экзистирования. Поэтому основной чертой неподлинного или неаутентичного существования является некая унифицирующая усредненность быть как все и не высовываться. Отказ от решительной готовности жить свою собственную жизнь выражается в порабощении анонимностью досман, людей, задающих рамку внутренней самоцензуре и регламентирующей повседневное поведение всех и каждого. Ой, какая она. Я, знаете, сколько раз я ее прочитал, чтобы не запнуться, цитируя, раз пять, наверное. Но вот цитата действительно хорошая, она хорошо отражает то, что я сказал, то, как мы можем с этим вот досман соотносить себя. Итак, переходим к основной части. Время у меня, благо, еще имеется. Давайте вопрос, это уже в зал, по одному прилагательному. Какими бывают отношения? Я имею в виду межчеловеческие. Ваши гипотезы.
Близкими.
Близкими.
Глубокие.
Глубокие.
Любовно-романтические.
Любовно-романтические.
Деловые.
Деловые. Так, давайте, давай что-нибудь
дружеские.
Давай что-нибудь негативное.
Конкурентные.
Так, пошли. Какие? Абьюзивные. Так, еще острее. Только созависимые. Враждебный, красиво, вот, видите, как бы два спектра рассмотрели. Я надеялся, что аудитория будет начинать с негативного, поэтому я сказал, выписал все негативные. Отношения бывают скучными, да, вот. Ну, сейчас будет речь о двух, смотрите, чтобы вы понимали, о каком типе отношений я буду говорить. В целом, отношения с другим в экзистенциальной парадигме – это очень широкая категория, ее можно применять и к друзьям, и к романтически влюбленным, и к супругам, и на самом деле к товарищам по, не знаю, там, по цеху, по партии, еще по чем-нибудь. То есть в широком смысле речь будет о всех типах отношений. Но если вам конкретно интересно там, любовно-романтические, то у себя в голове удерживайте, как все, что я буду говорить далее, применимо к этому. Или если дружеские, то к ним, ну и так далее. Поэтому уточню, что я как бы буду в широком смысле об этом повествовать. Ну и, соответственно, вот эти отношения, да, я буду в голове себе как пример держать скорее романтические, потому что мне так удобнее. Они бывают скучными, да, бывают. Абьюзивными, конечно же, сейчас психологи так говорят, там, абьюзер, газлайтер, ка. А еще какие-то ужасные термины, фразы, даже не знаю, что они значат. Вот, да, вот так такие бывают. Меркантильными, вот раньше в нулевые тоже говорили, вот меркантильные отношения или там брак по расчету, какая гадость. Ненадежными, ну да, это проблема, бывает такое. Неравными, как вот неравенство-то, не дай бог там кто-то в вертикали, там мужчина или женщина, или там один друг важнее другого, нет, отношения равными должны быть. Болезненными, что там еще? Бывают ли аутентичными? Вот вопрос такой, открытый, дискуссионный. Потому что все, что я говорил до этого, касалось аутентичности в контексте, ну, грубо говоря, вас лично. И, наверное, конечно, это очень краткое введение, но вы примерно, я думаю, уловили интуицию, как эту аутентичность для себя хотя бы можно пробовать. А когда речь о другом и о других, вот здесь уже аутентичность, как будто это что-то более сложное, потому что, блин, надо и другого как-то учитывать, но как мне его учитывать, чтобы отношения были аутентичными? Давайте введу важность категории другого. Здесь мне поможет цитата Жан-Поля Сартра из работы «Экзистенциализм и гуманизм». Наверное, кто был на прошлой встрече, вы ее прочитали, потому что я ее советовал. Цитирую. «В противоположность философии Декарта через «я мыслю» мы постигаем себя перед лицом другого. И другой также достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек, постигающий себя через когито, непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех других. И при том, как условия собственного существования». Очень непонятно все, скорее всего, но переведу на человеческий. На человеческий здесь Сартр говорит не что иное, как то, что другой, каким бы он ни был, он уже представлен в вашей феноменологии, в вашем восприятии мира, вещей, ориентации вас во времени, в пространстве и так далее. Это не что-то, что как опция. Вот я выхожу на улицу, и я либо встречу, что там можно встретить опционально, кошку, собаку. Вот я либо встречу, либо не встречу. С другим так не работает. Другой — это мета, ну или лучше сказать, онтологически фундаментальная для нас категория. Не думайте, что другие — это опция. Даже если вы по какой-то причине окажетесь на необитаемом острове или в городе-призраке, вы будете там жить как социальное существо. Будете идентифицировать себя как представитель, единственный хранитель города-призрака. Вот такая у вас социальная роль. Вы будете проводником потенциальных путников. Это тоже абсолютно социальное поведение по отношению к другому. Поэтому мы сейчас примем такую хитрую предпосылку, что быть социальным животным или быть с другими – это наша неотъемлемая абсолютная данность. Даже быть в одежде, что очень культурно распространенно, это не наша данность. Вот быть с другими – это данность, потому что одежду можно носить по-разному. Итак, вот, собственно, Жан-Поль Сартр. И сейчас я вам представлю очень странную, но, возможно, для вас правдоподобную теорию отношений с другими через призму философии Жан-Поль Сартра. Я буду опираться на его работу «Бытие и ничто», которую он написал в оккупированной Франции в 43-м году. Я не знаю, советовать эту работу читать или нет. Она тоже огромная, она тоже нечитаемая. Она как будто чуть-чуть более читаемая, чем Хайдеггер. Но если Хайдеггер — это вообще прям муть, то Жан-Поль Сартр, «Бытие и ничто», ну, это чуть-чуть поменьше, но тоже муть. Поэтому в целом я бы не советовал. Все-таки начните с «Экзистенциализма и гуманизма», а дальше уже можете поработать с другими работами. Итак, помните знаменитую фразу «Ад» — это где? Это другие. О как! Если вы хотите чуть подробнее об этом, то сразу же после лекции или завтра можете почитать пьесу Сартра «За закрытыми дверями». Кстати, я смотрел на YouTube парочку интересных экранизаций этой пьесы, поэтому ознакомьтесь. Там впервые возникает вот эта фраза Ад – это другие. Там очень интересный художественный сюжет, очень камерная пьеса. Я, кстати, не знаю, в Москве ее ставили, нет, но если ставили бы, я бы на нее сходил, посмотрел. Это достойно просмотра. Да.
Хабаровске ставили.
Хабаровске было. Хабаровске. Вот. Будем ждать пока. Если здесь есть, может, кто знаком с режиссерами или режиссер театра, то это вам вот там, подумать, что поставить. Так вот, соответственно, ад – это другие. О чем пьеса? Ну, я не буду все пересказывать, это спойлеры, не очень. В общем, люди оказываются где-то после смерти, но почему-то после смерти – это когда вы втроем в одной комнате закрытой. Вот так вот. Ну, то есть не так плохо. Оказывается, в аду – это красивая, удобная комната, где два человека помимо вас, вроде все окей. Но... очень все тяжело, очень все проблемно. Эти люди не способны никак вступить в отношения. Они настолько экзистенциально закрыты для себя и друг для друга, что они друг для друга становятся адом. То есть они буквально не дают другому быть. И ад – это другие, это иллюстрация Сартра того, что значит отношения с другими в их таком вот самом инфернальном или... ну, ад – это инфернальное место, по факту, в самом болезненном измерении. И у Сартра под это есть целая теория. Можно сказать, даже там теория феноменологии взгляда. Он использует метафору взгляда. Уточню, это образ, метафора. То есть это не обязательно взгляд визуальный. Это взгляд в широком смысле, как на вас обратили внимание. Например, когда вы постите пост в любую свою из социальных сетей, вы даже не знаете, кто его прямо сейчас смотрит. Но вы в голове уже удерживаете. Ага, вот этот кто-то там смотрит и думает. И вы начинаете думать, а что он подумает? Он правильно поймет или нет? Он посмеется или воспримет это с глубиной? То есть вы уже этого другого контрабандой в голове пронесли. Это нас возвращает к прошлому слайду, где вот эти другие, они всегда с вами. Это нормально, это не проблема. Это мы все такие. Ну вот, поэтому он вводит категорию взгляда. Давайте я ее сначала приведу на примере мысленного эксперимента. Я уже ввел пример вот с этим постом. Но давайте допустим, что вы идете по лесу. Вы специально искали в Москве лес, где можно погулять по тропинке, где вы, скорее всего, никого не встретите. Вы для этого выбрали время, например, не выходной, а будний день. При этом время это какое-то странное. 5 утра. Кто в 5 утра будет по лесу шариться? Очень странные люди. Вот, и вы в надежде спокойно, одиноко пройтись по лесу, проходитесь по лесу. И что вы в этот момент чувствуете? Вы чувствуете свободу. То есть, например, вы можете не задуматься о том, как вы идете, как вы выглядите, что о вас подумают. Вы чувствуете вот это единение с природой. И тут вы слышите шаги. Даже не шаги, а бег. Кто-то бежит сзади. И все, и вас как будто выбрасывает из вот этого состояния ощущения свободы, что «ага, теперь меня видят, а значит, теперь меня оценивают, а значит, теперь меня оценивают как кто, а значит, мой вот этот поток гармонии с лесом, с вещами, с природой, мой свободный вот этот форма существования свобода, она прервана, кто-то вмешался в этот процесс». Сартр приводит похожий мысленный эксперимент, правда, с очень странной ситуацией, вы когда-нибудь, ну, я лично нет, но это странно. Сартр говорит, представьте, что вы подглядываете в замочную скважину. И смотрите, что там происходит. Вас не видят, а вы видите. И вам нормально. Вот вы вот свободно наблюдаете за другими, как за объектами. И тут вы слышите, что кто-то поднимается по лестнице. И все, и вы чувствуете взгляд. То есть, видите, взгляд – это не обязательно взгляд. Это звук, это шорох, это внимание, направленное на вас. И Сартр утверждает, что во взгляде другого мы, конечно, чувствуем стыд, чувствуем вот это ограничение, что наша свобода во взгляде другого – находится под угрозой. На нее совершается непосредственное покушение. И мы можем дальше говорить уже о степенях этого покушения. Понятно, что могут подорвать ваши моральные, политические или юридические права. Вас могут ограбить, не дай бог. Но на самом деле даже сам взгляд уже подрывает вашу свободу. То есть здесь просто вопрос количества, а не качества. То есть наша подлинность во взгляде другого оказывается под угрозой. И взгляд... и получается, любой контакт, подлинный контакт с другим ограничивает нашу свободу. Ну, я думаю, с такой концепцией очень тяжело выстроить дружеские, романтические, семейные отношения. Потому что ваш сын на вас посмотрит, и он ограничивает вашу свободу. Вы должны выглядеть и предстать перед ним как хороший, авторитетный отец. Или как там любящая, великолепная мать. И в этом контексте это вот взгляд другого, даже ребенка, уже нас должен менять. И Сартр говорит об этом, соответственно, так. Я привел тоже еще одну иллюстрацию. Мне, как блогеру, это понятно. И в свое время именно это приходилось мне как-то делать. Собственно, вообще это всего лишь скорее был модус моего экзистирования, но я старался в него не погружаться, потому что, блин, он такой странный. В общем, некоторые мои коллеги-блогеры и я в свое время создавали контент ради количества подписчиков. Это называется, вот надо хайпануть немножечко, сделаем прикольную хайповую темку и таким образом сделаем ее исключительно ради результата. Мы будем опираться на алгоритмы YouTube, смотреть, что сейчас в трендах, что популярно, планировать, статистика, маркетинг, все дела. То есть темка нормальная. И мы будем держать в голове, как на это отреагируют, как это откомментируют. То есть для нас уже был представлен такой вот социальный проект, подстроенный под зрителя. Видите, зритель, взгляд, очень хорошая такая вот аналогия, пересечение. И многие блогеры, как разумные блогеры, они себя ровно так и ведут. То есть они ведут себя по этим правилам. И это абсолютно нормальные, здравые стратегии. Но проблема этих стратегий заключается в том, что вы немножечко свою свободу, подлинность и аутентичность отдаете взгляду другому. При этом, если раньше этот взгляд хотя бы был взглядом аудитории, вот я сейчас вижу вас и вас могу как людей хотя бы учитывать, то взгляд алгоритмов это уже какая-то достаточно абстрактная вещь, которая к людям имеет очень косвенное отношение. Ну и, соответственно, вот цитата из «Бытие и ничто». Сейчас вы увидите, насколько это читаемо, может, для вас это читаемо, и можно будет вполне взяться за эту работу. Итак, стыд является стыдом перед собой. Он является признанием того, что я есть тот объект, на который смотрит другой и судит его. Я могу иметь стыд только перед моей свободой, поскольку она ускользает от меня, чтобы стать данным объектом. Вот такой вот взгляд другого оказывает на нас атакующий эффект. Но по Сартру это данность, раз. Второй момент, на самом деле, без взгляда другого, то есть представьте мир, где этого нет, такой феноменологии. Это мир, в котором вы не можете на самом деле получить признание другого. Здесь он развивает гегелевскую логику раба и господина, что господину всегда нужно признание другого, который будет его признавать как господина. То есть господин это не данность, господин это то, что господина делает таковым в контексте взгляда другого или в отношении с рабами и другими господами. Но я в это в подробности вдаваться не буду. Суть в том, что взгляд нужен вам. То есть это не что-то такое пугающее, лишающее свободу. Это правда. Но вы вообще-то жаждете взгляда, потому что как только на вас смотрят, вас как-то фиксируют. Например, приведу там любой кейс, не знаю, защита диссертации. То есть вы приносите свою научную работу. Вы думаете о себе как о мыслителе определенного типа, как об ученом, который провел определенные исследования. И как вы можете понять, ваше исследование вообще норм, не норм, вы успешно это сделали или есть проблемы, насколько вы хороши как ученый. И здесь вам нужен, к сожалению, диссертационный совет и его взгляд. Вы будете надеяться на то, что его взгляд будет справедливым, объективным, обоснованным, но это уже как повезет. Суть в том, что на самом деле если не будет диссертационных советов, то и не будет ученых, потому что не будет взгляда, который создает ученого. Или, например, если брать отношения. Если супруг смотрит на супругу или супруга на супругу, запутался, ну, короче, понял. Супруги друг на друга. Вот сейчас там понаговорю лишнего. Да, супруги друг на друга смотрят. Этим взглядом они конституируют друг друга в каком-то отношении. Давайте я поспрашиваю вас, вот поднимите руки, насколько вы вот согласны с такой вот первичной интерпретацией взгляда, что вы его жаждете, но он и не только лишает вас свободы, но и задает вам свободу. Так, пару-тройку, почти половина аудитории. Да. Насколько вам, давайте вернемся к примеру с этой прогулкой по лесу. Любите в таких ситуациях бывать, да, когда никого нету, о взглядах не нужно думать. Насколько вас действительно вот это фрустрирует, выбивание из этой ситуации?
Если кто-то сзади вдруг начинает...
Ну да, например, вы попали в эту ситуацию, вы чувствуете, что есть другой, который смотрит. То есть это ощущается, то есть это как-то отслеживается на феноменологии, да. То есть это не... Это я просто проверяю, насколько интуиции Сартра корректны, потому что Сартр, он философ, который отталкивается от нашей феноменологии, то есть от нашего некоторого восприятия от первого лица. И в этом контексте он может где-то ошибаться. Но я думаю, это вполне действительно корректно, потому что вот это оценивание, которое как-то всегда происходит, мы же не можем отвечать за то, как другой на нас посмотрит. А это и даже мы на самом деле не можем знать, как другой на нас посмотрит. У него же свое мировоззрение, свое восприятие. Вот вы, например, вышли, не знаю, там, погулять в красной футболке, а человек считает красный вульгарным. Вот, и что? И вы, даже если вы это знаете, вы же не будете под это подстраиваться. Ну, потому что это тогда тоже странно было бы. Ну, наденете синюю, тогда вас будут осуждать за то, что вы подстраиваетесь под взгляд другого. То есть, вот видите, здесь начинаются вот эти вот социальные игрища. И мне кажется, у Сартра действительно есть вот эта какая-то такая вот французская проницательность к тонкостям социального порядка, который постоянно носит такую вот какую-то негативную роль, который как будто каждый раз лишает нас аутентичности. Когда я это читал, я, в принципе, и задумался, как возможна аутентичность в таких ситуациях. То есть ведь этот взгляд – это не только то, что вы на себя получаете, но и то, что вы производите. Да, и вы даже можете это неумышленно произвести, просто своим фактом там, присутствия для другого. Вы тоже можете понимать, что вы туда же относитесь к этому взгляду. Давайте спрошу, у кого есть гипотезы, как можно было бы это, не знаю, преодолеть, как не быть вот этим фрустрирующим взглядом?
Спросить.
Так, можно спросить, да.
Угу. Можно коллеги, пожалуйста, что взгляд, он ограничивает свободу и создает свободу, правильно?
Смотрите, он ограничивает свободу, но и когда на вас смотрят, вам придают форму. То есть вас видят конкретно, и вы для себя понимаете, в чем ваша конкретность. То есть он оформляет вас так, как вы есть.
Ну, то есть нет противоречия?
Прямого нету тут, вполне себе. Какие гипотезы, как этот взгляд?
Ну, если знать технологию, то ты от этого как бы отходишь и понимаешь технологию, становишься свободным.
Понимать технологию, как взгляды работают.
Аутентичность теряется при этом, и проходить, наоборот, аутентичность через это.
Через понимание, так, да.
Здесь более фундаментально можно повернуть. Взгляд другого, он дополняет нас, наше знание о себе. Он видит то, чего мы не видим и не увидим никогда. И уже следом после этого это можно интерпретировать как негативно, как ограничение свободы, так и возможность себя узнать благодаря другому. Это если вот Гуссерля вернуть и потом выйти. Вот Сартр негативизирует очень этот момент.
Это правда, да.
Но ведь это же интерпретированное другое, да? Это же не другое. Вот я сижу в замочную скважину, слышу, кто-то поднимается, и я вот такой представляю, что он меня осуждает. Это я осуждаю. Другой может подняться и скажет, подвинься, я тоже хочу.
Да, да.
Может, мы не знаем, как он.
Мы не всегда знаем,
да. Интерпретированное через опыт какой-то другой. По сути, я сам на себя смотрю, так и осуждаю.
Так, да.
А когда мы говорим про то, что смотрит другой, мы, по идее, сталкиваемся снова вот с этим, ну, с универсальным неким другим. То есть мы, по сути, думая про взгляд другого, берем не взгляд человека.
А мы думаем, как бы он посмотрел бы. Да, то, что ранее сказали, что мы, у нас в голове свой другой, определенный, как Лакан потом скажет, большой другой, который социально сконструирован, который вам объясняет, как вам нужно себя чувствовать, когда вас спалили за просмотром в скважину. Это так. Да, рука. Или, да. Разделить ответственность, как это, например?
Свою свободу и свободу другого, там, где она и заканчивается, начинается свобода другого. Соизмерять с собой.
То есть можно посмотреть так, чтобы не подорвать свободу, разделив ответственность.
И предполагать, что взгляд другого не всегда взгляд меня.
Хорошо. Да, давайте.
Взгляд другого не может быть развития какого-то, потому что некому действительно будет оценивать как бы себя. Ну и как бы сам по себе, мне кажется, ты не сможешь просто развиваться.
Я согласен. Да, давайте вот еще руку и двинемся дальше.
Мне кажется, мы все в какой-то мере владеем техникой абстрагирования, фокусирования на чем-то другом, иначе это невозможно, потому что рядом другие. Я вот вспоминаю там школу, в которой я работаю.
О, это вы, конечно, вспомнили.
Там заглядывают к тебе в тетрадки, в чужие тетрадки. Ну, ты всегда, ну, как бы, некое абстрагирование у тебя должно быть. Значит, ты не сможешь сосредоточиться на том, что ты на выборе.
И вообще, почему мы решили, что мы другому интересно?
Это может быть тоже частью взгляда, что, блин, другому неинтересно, я-то думал так, да. Итак, мы немножко поговорили про взгляд, про то, что он там как работает, темка интересная, и двинемся дальше. Что нам делать с этим? Вот я с вами поговорил, часть из ваших решений, которые вы предлагаете, они действительно пересекаются с взглядами Сартра. А у Сартра, на самом деле, вот при всем его таком негативном характере в контексте отношения с другими, у него были прекрасные отношения. Ну, по крайней мере, по описаниям его там друзей. Вот здесь Симона де Бувуар, у него было много друзей и знакомых. То есть человек-то он вполне себе социальный и прекрасно себя чувствовал в этом социальном пространстве. Так что, наверное, он и считал, что этот взгляд такой какой-то острый, но он умел как-то против него выстраивать отношения и вполне себе процветать. Поэтому давайте просуммируем некоторые аспекты. Да, я начал с того, что вот это другое, это фундаментальный аспект нашего существования и экзистирования, то есть это то, что всегда при нас, просто в разном виде. Другой, он нам необходим на самом деле, мы его жаждем для того, чтобы подсветить, что с нами происходит. Вот как верно сказали из аудитории, что другой может служить основанием нашего развития. Мы же себя не видим в нашей полноте, мы всегда себя, ну, немножко искажаем. И даже если мы встанем вот в эту объективную позицию, объясню себя по какому-то критерию, другой все равно сможет найти что-то, что вы по какой-то причине не заметили, особенно если он заинтересован это в вас найти. Как говорится, лучший ваш учитель – это ваш хейтер, потому что хейтер объяснит, какие у вас есть минусы, и вы можете уже на них опираться и развивать. Особенно если это любящий хейтер, а не... настоящий хейтер, да, любящий хейтер – это очень полезный человек в жизни. Поэтому другой нам в конечном счете необходим для подтверждения нашего существования в определенном виде. Поэтому взгляд мы иногда жаждем. И мы желаем, чтобы другой в конечном счете свободно нас желал. То есть если вы будете желать, чтобы другой вас желал насильственно, то это странно, потому что вы хотели бы, чтобы другой вас выбирал свободно, и если вы на это будете покушаться, то вы создадите, ну вот здесь уже будет реально прямое противоречие. Ну и решение Сартра здесь – это взаимное признание вот этих факторов свободы. Я свободен, и я знаю, что мой взгляд как-то влияет на другого, но я хочу, чтобы он влиял на другого, раскрывая его свободу. Потому что для Сартра, конечно, свобода, способность творить, созидать себя, аутентичность, способность быть собой, в отличие от Хайдеггера, это уже практически нормативное требование. Это то, что делает нас там, достойными, уважаемыми в том или ином виде. Это то, что касалось Сартра. Как видите, картина негативная плюс-минус, но есть по-своему интересные исходы решения. То есть она негативная, но не пессимистичная, из нее есть выход. Следующий персонаж, который будет мне сегодня помогать. Один из моих любимых экзистенциальных философов, Мартин Бубер, в каком-то смысле иудейский философ, в 1923 году он написал книгу «Я и ты». Ее я вам рекомендую прочитать, вы ее, вероятнее всего, сможете прочитать, потому что это не сколько философское произведение, сколько поэтическое, это почти песня, то есть это что-то, во что вы как-то включаетесь, как в поэзию, и вы как-то должны ее прочувствовать. Единственное, будьте осторожны с переводами, там не все так просто. Итак, здесь я приведу цитату, это цитата из Бердяева, который неплохо, кстати, понимал Бубера, для введения парочки новых категорий из философии Мартина Бубера. Цитирую. «Одиночество преодолевается лишь в плане существования. Оно преодолевается не встречей с «не я». То есть, например, есть я, а есть стул. Стул – это не я, вроде как. А встречей с «ты», то есть с другой личностью, которая тоже есть «я». Не встречей с объектом, а встречей с субъектом. Мартин Бубер вводит знаменитое различие в книге, которая называется «Я и ты». Различие между «я и ты» и «я и оно». Вот это «и» можно убрать, он это будет записывать через тире. Я-ты, я-оно. Это такие философские категории, лингвистические, которые будут в конечном счете отражать модус отношения к другому. Начнем с более понятного и того, которое всем не нравится. Я-оно. Отношение я-оно, если кратко, сразу введу какие-то первичные такие маркеры, это отношение объективации. То есть, когда вы другого рассматриваете как функцию какую-то. Если вы когда-нибудь читали Иммануила Канта, то вторая формулировка категорического императива утверждает, что вы никогда не должны использовать людей исключительно как средство. Должны относиться к ним всегда как к целям. То есть учитывать их личность. Это вот кантианское требование, но по Канту лекция будет как-нибудь потом. Итак, у нас есть отношение «я-оно», это отношение, которое вот эту штуку игнорирует. И если мы говорим о функциональных отношениях, то вообще-то все нормально. И проблемы никакой нет. Уточню. Конечно, Мартин Бубер контрабандой вам проносит то, что я-ты – это самый лучший тип отношений, который желательно делать нормативным, приоритетным, экстраполировать его на все бытие. Но это потому, что он религиозный мыслитель. То есть для него-то вы можете в отношении я-ты, о котором я дальше скажу, вступить не только с людьми, но и с собаками, и с кошками, и с миром, и с облаками, и с природой, потому что это все творение Бога. он религиозный мыслитель, поэтому для него вот этой границы, где останавливается я-ты, нету. Но мы не обязаны так считать. Это всего лишь уточнение, чтобы вы поняли, почему он будет об этом говорить. Я-оно. Начнем с этого, более понятно. Итак, у нас есть ряд функциональных отношений, я тут много выделил их, можно продолжать. Врач-пациент, продавец-покупатель, начальник-подчиненный, профессор-студенты, повар и сковородка. То есть, ну, понимаете, да? То есть, повар любит свою сковороду, но он относится к ней функционально. Водитель-автомобиль, лектор и аудитория. То есть, к сожалению, я пока что с вами в отношениях я-оно, потому что, ну, так устроено социальное положение дела, так будет удобнее для каждого. Когда мы все исполняем определенную функцию, вы слушаете как аудитория, как слушатель, я как лектор повествую, рассказываю то, что я намереваюсь донести. Это отношение по факту объективирует то, к чему вы относитесь. Там может быть, допустим, реальный объект. Стол, стул, телефон или еще что-то. Но может быть случайно человек, может быть ваш подчиненный, может быть ваш ребенок, может быть ваша супруга или супруг, может ваша собака. Вот знаете, с собаками обратная ситуация. С собаками мы всегда в отношениях я-ты. Это уж точно не инструмент. Любого собачника спросите, это не инструмент, это личность с большой буквы. Да? Хотя не знаю, надо общаться. Но так или иначе, объект можно использовать, изучать, классифицировать, анализировать. Вот люди, кто любит науку, они любят классифицировать, анализировать, все раскладывать по полкам. Это объективация. То есть потому что вы пытаетесь присвоить вещь, положить ее как-то на полку, как-то с ней обращаться инструментально. Соответственно, получить от этого что-то, присвоить, даже уничтожить. С собаками не советую, осуждаю. Но есть и другое. Есть и что-то другое. Вот будет текст Бубера. Он очень поэтичен. Поэтому здесь вы увидите мало смысла, но много чувств. Поэтому это красиво, но я решил, надо все-таки принести цитату Бубера. «Основное слово «я-ты» может быть сказано только всем существом. Сосредоточение и славление в целостное существо не может осуществиться ни через меня, ни без меня. Я становлюсь «я» с большой буквы, соотнося тебя с «ты», становясь «я» с большой буквы, я говорю «ты» с большой буквы. Всякая действительная жизнь есть встреча». Вот такая красивая волчья фраза. На самом деле весь текст вот такой, в некоторых местах еще более поэтичный. Но когда вы включаетесь в динамику текста, вы начинаете понимать, что происходит. Поэтому без контекста туманно, но в контексте все более-менее понятно. Итак, с функциональными отношениями более-менее мы поняли. Это достаточно известная вещь, я думаю, нет смысла как-то об этом говорить подробно. Более туманно, кто такой этот ваш вот я-ты? И здесь мы будем говорить о другом типе отношений к другому. Я-ты, сначала начнем с примеров. Это, например, по крайней мере, мы хотели бы, чтобы эти отношения были таковыми. Это отношения дружбы, брачные отношения, отношения родственные, да, братья, отцы и дети вполне себе могут вступать в отношения я-ты, товарищи, соратники. В свое время я много играл в доту, тиммейты. Тиммейты могут быть, конечно же, рассмотрены как инструментальные функции. Вы просто им говорите, что делать, конечно, используя маты, крича на них, утверждая некоторые знания, которые они почему-то не знали о своей семье и прочей гадости. Вот. Но это такое функциональное отношение, потому что вы хотите победить, вам ради победы, вы и тиммейта продать готовы. Но если это тиммейт с большой буквы, это ваш друг, соратник, с которым вы собираетесь и хотите победить вражескую команду там, по футболу, баскетболу, по доте или Counter-Strike, то вы становитесь вот по факту соратниками. У вас общая цель, общая миссия, вы уважаете друг друга, доверяете друг другу. То есть тут вообще все по-другому. Поэтому не думайте, что эти отношения здесь не об этом. В чем характеристика? Я здесь даже взял знаменитую картину, поцелуй, да, напомню, называется. Отношения я-ты описываются следующими категориями. Дальше я постараюсь что-то из этого раскрыть. Взаимность, непосредственность, невыразимость, открытость, уязвимость, рискованность, отношение встречи, которое влечет преображение. Видите, очень как-то так возвышенно, прям почти как-то что ли религиозно, как будто какая-то встреча, риск, взаимность, открытость, такие красивые слова. И по факту Бубер говорит, что я-ты это действительно отношения, в которые не так легко вступить, но это уже отдельный вопрос, насколько это сложно или легко. Факт в том, что у нас всегда есть такая возможность относиться к другому через вот это «я-ты». Это значит быть с ним во взаимности. Что значит непосредственность? Это значит, что вы не опосредуете себя какой-то удобной маской, формой, какой-то структурой, которая вас скрывает. она, конечно, может вам помогать. Вполне себе в этих масках или социальных структурах нет ничего плохого. Они делают общение более комфортным. Но если вы за эту маску прячетесь, вас пытаются оттуда вытащить, узнать, а кто ты такой как личность, что ты из себя представляешь, расскажи что-то важное о себе, поделись с собой, откройся, выйди в уязвимость, а вы скажете, не-не-не, я всего лишь выполняю функцию, не буду в это выходить. Поэтому вот эта непосредственность, она, конечно, невыразима. Потому что подлинная встреча, знаете, ее потом можно описывать долго метафорой. В духе, мы там с этим другом давно не виделись, увиделись, и мы так круто пообщались. Спрашиваете, о чем разговор был? А черт его знает, не знаю. Ну, что-то там обсудили, там семья, дети. Но это было так вот глубоко. То есть часто это нельзя разложить по полочкам. Например, рабочие, когда вам начальник говорит, какие у вас цели на квартал, их можно разложить по полочкам. Они уже, скорее всего, разложены по полочкам, чтобы было всем удобно. А вот подлинную встречу уже одними словами не описать. Хотя попытаться можно. Но невыразимость присутствует. Открытость и, конечно, всегда уязвимость. Потому что, когда вы выходите, вы обнажаетесь, если какие-то такие метафоры делать. Это значит, что вы теперь в опасности. То есть вы уже не защищены какой-то социальной маской, социальной структурой. Вы для другого в уязвимом положении. Поэтому отношение «я-ты», в отличие от «я», оно более рисковое. Но обычно встречи «я-ты» нас преображают. Соответственно, что это такое? Я тут выделил парочку таких определений, как можно это «я-ты» описать. Это диалог, в котором есть такая фраза, которую я услышал впервые от моей супруги. Вот она как раз, интерпретируя Бубера, так это и называет. Это мужество быть в уязвимости. То есть способность выйти в такой диалог, когда вы выходите на риск, проявляя свою доблесть. Очень важная добродетель. И в этом мужестве вы бытийствуете своей уязвимости перед другим. И эта встреча с бытием другого, по факту, без объективации. Это уже мое определение, вот сразу видно философ, что-то абстрактное выводит. То есть да, когда вы пытаетесь смотреть на другого без объективирующего взгляда. Пока абстрактно, да? Но это хорошо, потому что я принес примеры. Итак, все смотрели фильм «1+1»? Не все смотрели фильм. Значит, посмотрите на выходных. Фильм «1+1». Спойлеров много не будет, общая фабула. Есть супер-тупер богатый инвалид. Он находится в центре кадра. Этому инвалиду нужна профессиональная сиделка. Она находится справа. Темнокожий мужчина. То есть они ищут человека, который за деньги будет выполнять обслуживающую работу. Какой тип отношений подразумевается? По факту абсолютно функциональные, чистые, экономические, по факту справедливые, достойные отношения «я-оно». И вот в эти отношения этот чернокожий мужчина приглашается. Это, кстати, комедия, очень смешной фильм, можете с семьей посмотреть. В эти отношения он приглашается на основаниях «я-оно». То есть ты мне функцию, я тебе деньги, завершаем, договор подписан, расходимся, все довольны. Абсолютно нормальная ситуация. Но это все быстро меняется на отношения «я-ты». Они вступают в личностные диалоги. Темнокожий человек, я просто не помню имя персонажа, к сожалению, он предлагает ему всякие авантюры прикольные. И не потому, что он какие-то свои хотелки через него хочет реализовать, потому что он богатый, а этот бедный, там еще классовый конфликт типа изображен. Нет, потому что он понимает, что этот человек, он не видел какого-то опыта. И он хотел бы с ним поделиться красотой и радостью этого мира. Он делает это действительно из отношения «я-ты». Он идет в эту уязвимость для другого. Ну и другой он тоже это принимает. И у них в течение фильма формируются очень красивые отношения «я-ты» друг с другом. Они в этом случае взаимны. У Бубера единственная, знаете, проблема, за что его многие критикуют, при всей красоте этого описания, это подразумевает все-таки взаимность. То есть вы, если у вас нет какого-то соратника в этих отношениях «я-ты», вы не сможете их полноценно реализовать с другим, если не введете существо, которое всегда готово вступить с вами в отношения «я-ты». Это Бог. Поэтому если вы светский, то, к сожалению, придется искать таких людей, а тут как повезет. Поэтому этот фильм прекрасно это иллюстрирует. Возьмем другой фильм. Смотрели, да, наверное, фильм «Грязь». Вот это же более популярное произведение. Если не смотрели, тоже можете посмотреть. Не с детьми. Прошлое с детьми можно, это с детьми уже не стоит. Здесь отношения, чистые отношения. Вообще примеров много, но я решил просто взять первый, что в голову пришел. Мне фильм нравится, красивый. Это отношение «я-оно» вот в самом таком инфернальном виде. Герой к людям, к своим коллегам. Он работает, по-моему, полицейским, да, то есть он там карьерная служба, у него рост. Он всех обманывает, подставляет, ради карьеры готов что угодно сделать. Все его отношения с женщинами строятся инструментально. То есть это человек, который в пределе живет через призму «я-оно» со всеми, с собой тоже. К себе он относится не менее насильственно, не менее жестоко, не менее инструментально. Поэтому вот эти два фильма, я думаю, прекрасно иллюстрируют то, как работает этот переход. Вы можете их подряд посмотреть и спросить, в чем как бы первые персонажи правы и хороши, и чего не хватает персонажу из фильма «Грязь». Итак, немножечко просуммируем, как достичь «я-ты». То есть какой-то алгоритм, может, вот фильмы, окей, иллюстрация подойдет. Я спросил, да, даже подумал, а можно ли это алгоритмично записать, потому что это очень все непросто, но примерный набросок есть. Такие, знаете, маркеры, которые вам помогут. Это немного странно, давать алгоритм к отношениям «я-ты», потому что это отношение, подразумевающее отсутствие этих алгоритмов, но все-таки какой-то компас я должен вам изобразить. Во-первых, чтобы вступить в отношения «я-ты» с другим, нужно полностью выбросить все ярлыки, все формы объективации, все формы функционального отношения. Допустим, вы идете, не знаю, с другом или один на встречу с каким-то человеком. Вас спрашивают, кто этот человек. Допустим, вам говорят, он юрист из какой-то крутой компании, работает в этой сфере, занимается такими-то сделками. И у вас сразу есть то, что Гуссерль называет предрассудок. Ага, это человек такого-то типа, вот он такое существо. Он юрист, значит, от него можно ожидать только чего? Только разговоров о юридических вещах или шутки над юридическими вещами. То есть вы сразу набрасываете на него ярлык, какое-то предтолкование, функциональное объяснение. И знаете, что самое смешное? Если вы это будете делать, человек, скорее всего, если он вот не склонен выходить в отношения «я-ты», он вам будет подыгрывать. То есть вы его искренне спросите, а что там с законами, а он вам искренне, как юрист, ответит. То есть как бы вы будете поддерживать эту структуру. Поэтому на старте представьте, что даже если вам что-то про него рассказали, допустим, что это неправда, или вы не знаете, ну юрист, что это вообще значит, вы не знаете таких терминов. Идем дальше. Вы должны быть вовлечены в другого. То есть другой для вас должен предстать в своей личности, чтобы вы видели в нем не свою проекцию, не свои предрассудки, не свои предпочтения, не свои ожидания от другого. Попробуйте увидеть все-таки другого, а не кого-то иного. Знаете, есть миф знаменитый о нарциссе. Он про нарцисса, про человека, который засмотрелся на свое отражение и утонул. Красивый сюжет такой. Что искал нарцисс? Чем он довольствовался? Он искал в отражении себя. И единственное, что он видел, это себя, и только в этом находил ценность. Если вы в другом будете пытаться искать себя, то есть зеркало, вы будете общаться с собой, а не с другим. То есть вы будете закрыты. Да, вы скажете, о, он философ? Я тоже философ. Я люблю философию. Надо узнать, как он философствует. А потом я узнаю, что он еще исследовал ту тему, которую я исследовал. О, как круто. И мы будем на эту тему общаться. В каком-то смысле, идя по этому пути, я получу много удовольствия и радости. Но я, скорее всего, увижу себя в отражении, а не его и его личность. Сам диалог не нужно рассматривать как тот, который подразумевает ожидания. Типа я сейчас с ним поговорю и заслужу авторитет или получу от него пользы. То есть не думайте о последствиях, не смотрите навстречу утилитаристски, смотрите навстречу как на то, что подразумевает внутреннюю ценность. Ценность в самой встрече, а не за пределами нее. Принимайте мужество быть в уязвимости, как сказал я ранее. Ну и старайтесь милосердно отнестись к другому, потому что ваш взгляд может быть ранящим. Если он готов выйти в эту уязвимость, и вы, то всегда помните, что уязвимость – это опасная ситуация. И лучший способ смягчить углы от уязвимости, например, от непонимания или невстреченности, это проявить милосердие для другого, не ожидать, что другой также проявит это к вам. И всегда помните, что другой всегда больше, что бы это ни значило, чем он вам видится, и даже чем он ему сам видится. Если человек говорит, да я всего лишь простой рядовой вот этот вот там работяга, а вы такие, нет, я в тебе вижу другое. Недавно вышел фильм «Франкенштейн» Дель Торо. Советую посмотреть, тоже с детьми можно, вполне себе неплохо, хотя боди-хоррора многовато для детей, для взрослых нормально. Там есть момент, очень красивая сцена, просто великолепная, когда чудовище, уточню, Франкенштейн это не чудовище, это его создатель, когда чудовище общается с слепым старцем, с которыми у них завязались отношения, это не спойлер, просто уточнение, в этих отношениях чудовище говорит, я о себе узнал ужасную тайну. Я, оказывается, урод, который создан из кусков мяса, трупов. Я вообще, я чудовище. Он говорит, а я не вижу в тебе чудовище, я в тебе вижу человека. И это абсолютно искренний ответ. Это не желание его поддержать, типа, братан, все нормально, как-то переживай. Нет, он реально в нем видит не чудовище. Даже когда он думает, что он чудовище, человек видит в нем человека. Это очень красиво. И я думаю, вот этот взгляд, то есть способность в другом видеть что-то, что даже он не видит, это очень такой милосердный, я бы сказал, взгляд. Итак, схемка. Я люблю схемки. Принес вам и сегодня. В прошлый раз такая же была. Какие у нас получились миры? Это уже идет завершение. У нас есть миры Сартра и миры Мартина Бубера. Один мир в каком-то смысле больше посвящен вопросам свободы и проблематики, где я, где другой, как бы не покуситься на его свободу и каким образом, ну не знаю, в конечном счете не подорвать свою, сохранить аутентичность и дать другому тоже быть аутентичным. Поэтому есть взгляд, лишающий свободы, свободы, ну да, правильно. И вы можете о нем рефлексировать. И есть взгляд, который, получается, раскрывает свободу или признает свободу. Это если мы находимся в парадигме Сартра. Она немножко негативная, но все-таки здесь есть вполне себе корректные ответы о том, как выстраивать отношения с другими. Что нам предлагает Бубер? Он дает нам два взгляда. Это взгляд «я-оно», это объективирующий взгляд, взгляд, который сводит человека до функции, до вещи, до типа отношений и ожиданий. И есть взгляд любви, который связан с отношением «я-ты». Взгляд раскрывающий, взгляд любящий, взгляд готовый быть в уязвимости. Ну, такой тяжелый взгляд. И даже не только взгляд, но и действие, но и активность. В каком мире живете вы, это ваш выбор, ваше право. Моя задача вам всего лишь эти миры показать. Ну и цитата Бердяева, которая позволяет как-то это все собрать в одно единое целое. «Великая надежда человека на преодоление одиночества связана с любовью и дружбой. Любовь есть преодоление одиночества, выход из себя в другого. Отражение другого в себе». Видите, это антинарцисс. «Отражение другого в себе и себя в другом». Любовь есть общение персоналистское по преимуществу, общение личности с личностью. Вот к этому нас призывают экзистенциальные мыслители. Они призывают нам быть более точными и отчетливыми в отношении категории другого, не думать, что это там социальный конструкт или какой-то внедренный, не знаю, там проект, проекция или еще что-то. Это вполне себе экзистенциальная данность. И единственное, что мы должны понять, это то, как мы уже к другим относимся. И знаете, скорее всего, это правдоподобно. То, как вы будете относиться к другим, не факт, что другие к вам будут относиться так же. Но я думаю, что динамика в вашей жизни будет меняться. Что если вы вот с этим любящим взглядом или взглядом, признающим свободу другого, будете смотреть на другого, то, скорее всего, вас будут окружать люди, которые с этим солидарны. Потому что другие люди просто не смогут выносить на себе любящий взгляд. Потому что они любят, когда их там абьюзят, газлайтят и так далее. Поэтому предлагаю мужество быть в уязвимости с другими и для другого. Это будет моя сегодняшняя завершающая фраза для второй встречи. Спасибо за внимание.